У эфира «Свобода», с вами Ганна Соусь. У гэтай паўгадзіне эфіру мы абмяркуем планаваны папераджальны страйк прадпрымальнікаў супраць умоваў мытнага звязу. Запытаемся гамельчукоў, чаго яны баяцца, паразважаем пра перспектывы былога супрацоўніка ЦРУ Сноўдэна, які знаходзіцца ў маскоўскім аэрапорце. Але спачатку пра расійскую авіябазу ў Беларусі. Сёння стало вядома, што яна будзе размешчаная ў Лідзе і пачне функцыянаваць ужо сёлета. Пра гэта паведаміў галоўнакамандуючы ваенна-паветранымі сіламі Расіі Віктар Бондараў. Як можна ацаніць гэты факт з ваеннага і геапалітычнага гледзяшча, ці звужае гэта суверэнітэт Беларусі? Чаму беларускае кіраўніцтва ў выніку мусіла пагадзіцца на існаванне ў краіне расійскай ваеннай базы? Былога міністра абароны Беларусі Паўла Казлоўскага распытваў Віталь Цыганко.
Як бы вы в целом расценили эту информацию с пункта гледжання и политичного, и, скажем, геополитичного? Тут можно зазначить, что, коли первый раз она прогучала з вусного Сергея Шойгу, то тогда Александр Лукашенко взялся, ну, фактично обвергать. Сказал, что это будет не база, а просто будут российские самолеты прилетать, какие нам, мовляв, потребны. Але теперь с вустами российского генерала сказано довольно однозначно. Это будет российская авиабаза у Беларуси. Насколько, по-вашему, это меняет вот, ступень и суверенитета Беларуси, и, скажем, такой геополитической утягнутости Беларуси вот, в эту союзную державу?
Если говорить в позиции нашей Конституции и стремления к нейтралитету, которое записано, безъядерности, к нейтралитету, то, казалось бы, это ни к чему. И вдруг, да, дополнительная база. А если исходить из прагматичности, то я не вижу в этом ничего плохого. Вся Европа потеряла суверенитет, наверное, уже в Евросоюзе, потому что американские самолеты в Литве, базы ПВО где там в Румынии, в Польше, системы ПРО. Поэтому я каких-то здесь проблем больших не вижу в плане потери или не потери суверенитета.
Может быть, тут проблема как раз в том смысле, что с этой авиабазой менавіта Беларусь становится большей часткой такой блоковой системы. Вот там есть НАТО, а тут Беларусь становится, ну, скажем, таким авангардом менавіта вот этого блока с Россией.
Ну, вот это то, что я в первой части говорил, что если заглядывать внимательно в свою конституцию и думать о будущем Беларуси так, как там написано, и есть стремление без ядерности и без блоковости, нейтралитету, то, казалось бы, да, мы идем супротив этого, да. С другой стороны, конечно, втягивание в блоки для Беларуси могут быть определенные проблемы, ведь в той части, если вдруг между блоками возникнет некая неприятность, противостояние, то опять Беларусь оказана в радиусе первых ударов по объектам Беларуси. Если предположить, блок НАТО, Россия... Поэтому в этой части, конечно, для Беларуси могут быть сложности в перспективе. Из прагматичности сегодняшнего дня я хочу подчеркнуть, ну что ж, ресурс белорусских самолетов, уже никакой критики на это нет. Он устарели самолеты, ресурс у них использован давно, продлевался он много раз. И поэтому для того, чтобы западные границы как-то прикрывались, с другой стороны, это неплохо, если смотреть с точки зрения военного специалиста.
То бок, вы решите, что вот это решение, кое, ну, может быть, не так однозначное для самого белорусского керавництва, все же увеличивая залежность, оно было принято, прежде всего, по материальных причинах, поскольку Беларусь сама, ну, на данном этапе не может обеспечить себе авиацией, ну, короче, не может, иншими словами, свое войско кормить, вот по великим рахункам.
Ну да. Мы не всегда знаем, я не знаю, и вы не знаете, и знать не можем, какие могут быть договоренности между руководителями, между государствами, закрытого формата и так далее. И насколько будет Россия оплачивать, договоренности могут быть те, которые мы не знаем. Или вброс какой-то информации, которые хотят, чтобы ее услышали, но она совсем другая. Гадать сложно, когда не владеешь ситуацией.
Таким чином, як сказаў былы міністр абароны Павел Казлоўскі майму калегу Віталю Цыганкову, ён не бачыць нічога кепскага ў расійскай авіябазе. А што думаеце вы? Тэлефануйце 266-39-52.
Поштовая скринка 111. Огляд листу на свободу. Нам пишет Кастусь Сырель из Ушачев. Начальство, якое призначаю в наш район старшини райвыконкаму, чомусь традиционно шукает вылученцев паза его межами. Няужо лишить жихару Ушачины недостатково здольными и разумными. Гэты да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Перадача Валянціна Жданко пазней у нашым эфіры. 27 чэрвеня на шэрагу рэчавых рынкаў па ўсёй Беларусі запланаваны аднадзённы агульнанацыянальны папераджальны страйк прадпрымальнікаў, незадаволеных новымі правіламі гандлю ў рамках мытнага звязу. Пратэставыя настроі напярэдадні акцыі ацаніў Ігар Карні.
Ад пачатку планавалася, што ў рамках тэхнічнага рэгламенту, абумоўленага умовамі працы ў мытным звязі, ад 1 ліпеня суб'екты гаспадарання абавязаныя афармляць сертыфікаты якасці на тавары лёгкай прамысловасці. Як паказвае досвед, працэдура расцягваецца ў часе, а таксама вымагае значных матэрыяльных выдаткаў. На знак пратэсту гандляры заявілі пра адмову фінансаваць чарговы сумнеўны праект і прыгразілі масавым непадпарадкаваннем. У выніку Міністэрства гандлю пайшло на заступкі, дазволіўшы прадпрымальнікам працаваць паводле звыклай схемы яшчэ год. Аднак, як кажа адзін з лідараў прадпрымальніцкага руху Аляксандр Макаяў, няма ніякай пэўнасці, што ад 1 ліпеня ўсё будзе па-ранейшаму. Таму завтра асабіста ён на працу не выйдзе.
У сувязі з тым, што гэта пастанова не падпісана, яна можа быць не падпісана, мы такое ўжо праходзілі. Заўтра рэспубліканскі страйк. То есть праект этой пастановы ёсць узгоднены, но Мінфін ее должен зацвердзіць, і Мінфіна подпісі там нет. Там подвешен. Так, это только попереджальне. Я один, что недохоп, я информации недохоп у люток. Ну, кто ведает, не выхожу на практику. Ну, Ждановичи приедет, картина будет яскрава.
Инициатор попереджального страйку – объединение предпринимальников «Перспектива». Лидер организации Анатоль Шумченко каже, что проблема с сертификацией покуль что далекая от развязания. Паводле ягоных словаў, цяпер праект праходзіць узгадненне ў Міністэрстве юстыцыі, але, мяркуючы па атрыманых звестках, не афармляць сертыфікаты дазволяць толькі тым, у каго ёсць дакументы, якія пацвярджаюць паступленне і набыццё тавару з краінаў мытнага звязу. А з тэхнічнага гледзяча гэта зрабіць практычна нерэальна. Да таго ж, законодавчая норма тычыцца толькі індывідуальных прадпрымальнікаў, якія сплачваюць адзіны падатак, а прыватныя унітарныя прадпрыемствы мусяць мець усе дакументы адпаведнасці з тэхнічным рэгламентам. Таму адна з галоўных задачаў, акрэсленых перспектывай на 27 чэрвеня, давесці да прадпрымальнікаў усе нюансы мытнага звязу. Адзін з кіраўнікоў Цэнтру абароны правоў уласнасці і прадпрымальнікаў Ігар Леднік перакананы. Дзяржава мусіць з большым імпэтам адстойваць правы сваіх грамадзянаў, уступаючы ў такія палітычныя праекты, як мытны звяз ды ім падобныя.
Калі Беларусь у мытным звязі, гэтае рашэнне прымаецца на ўзроўні камісіі. Па так рэгламенту прадпрымальнікам далі год працаваць якраз такі перамоў у нашага кіраўніцтва з Масквой. Праблемы, якія існавалі да гэтага ў межах таких інтэграцыйных праектаў, якія будуюць зверху, яны не ідуць ад власності, ад побудови ринку, все на ручному керуванні. Вони будуть далі і обтяжуватися різними перешкодами. На жаль, існує шмат перешкод, які робляться по політичних мотивах.
Наскільки розумію, це по ринках буде? Це ж ніхто не дозволить вийти так щільними рядами.
Так, для того, що хто там буде на ринках отримувати. Ну, я лічу, що ось ця постанова, яка на год дає можливість прадпрымальнікам далі працювати. Перемога, вона у тим сенсі, що зараз прадпрымальники вже раз заходи там до страйка, вони дають поняти вже, щоб наші влади вже вели перемови з Кремлем і домовлялися. Я лічу, що це політична победа для прадпрымальників, це недовольство.
Громадське об'єднання «Перспектива» об'єдновує в основному представників малого бізнесу. На сьогоднішній день це більше за 200 тисяч індивідуальних прадпрымальників. З найманими работниками гэтая лічба дасягае паўмільёна чалавек. Большая частка працуе якраз з таварамі лёгкай прамысловасці.
Ігар Карней з Менску. Мы запыталіся ў прадпрымальнікаў на магілёўскім рынку, ці чулі яны пра страйк, ці задавальняе іх новы тэхрэгламент мытнага звязу і ці будуць заўтра пратэставаць.
Не только чули, будем сами участвовать.
Чем вы не сгодны с регламентом и именно с этими нововведениями по сертификации, которые предприниматель не вытянет?
Сертификаты эти должны давать заводы-изготовители, а не делать каждый индивидуальный предприниматель. Если нам ее не подтримать, то нам тогда просто будет невозможно работать.
Никто не отменял.
Вся проблема в том, что документов нет. Все на словах.
Придут, где ваши сертификаты? Нету конфискации. И штраф.
И дальше что нам делать?
Ну, мы будем поддерживать. Ну, и рынки, и торговые центры. Нам с первого числа не
разрешают работать, нужны документы на ввозимый товар. И нам должны их давать на рынке в Москве. Эти документы у них нет. Сначала сказали, что это на год отменяется, а теперь вот пришло вчера сообщение, что якобы документов таких никто не видел. Мы налоги сейчас не будем платить. Сделали налоговое заявление на нулевые декларации.
Конечно, обязательно готовы. Весь рынок на 100%. У нас нет возможности, чтобы работать. Мы вообще хотели бы собрать подписи в поддержку всех предпринимателей.
Лично я обязательно буду поддерживать. Иметь те удостоверения качества, которые сейчас хочет наше правительство, нам навязать, для нас это абсолютно нереально. Мы берем огромнейший ассортимент товара лишь для того, чтобы выжить как-то на плаву. Данные сертификаты может только выдержать предприятие или же крупный оптовик. Чтобы иметь эти сертификаты, нам необходимо поднять цену в 4-6 раз.
Забастовку, конечно, мы поддержим. На сегодняшний день наши инспектора не могут нам конкретно довести до нас информацию, на каком мы находимся небе и как нам в дальнейшем производить свою работу.
Могилевские предприниматели про завтрашний страйк супроть мытного звязу. Вы на хвалях свободы, тут Ганна Соус, сегодня в программе. Российская авиабаза будет размещена у Лидии, почне функционовать уже сёлета. Белорусские и литовские политики на консультациях у Вильни обмерковали справу Макея, усходнее партнерство и умовы подорожжу. Незадоволенные новыми правилами гандлю у рамках мытного звязу, предпринимальники рыхтуются до однодзённого агульнанационального попереджального страйку на шэрагу рэчавых рынков по всей Беларуси 27 червня. Жонка лидера молодого фронту Змитра Дашкевіча Наста не выключая его до терминового вызволения. Термин зняволення Змитра Дашкевіча заканчивается при конце жнивня. 26 червня – Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. У Беларуси на диспансерному лику около 15 тысяч наркозалежных. Соправдная колькость наркоманов больше в 10 разов, лишь однословцы. Сегодня так само Международный день у подтримку ахвяр катаванняў. Правоборонцы систематично фиксуют факты катаванняў у Беларуси. Хвилинов 10 тому в нашем эфире был министр обороны Беларуси Павел Козловский сказал, что не бачит ничего кепского у российской авиабазе, якая будет размещена у Лиде. Стала слухачка свободы и хочет отказать былому министру. Калиласк.
Добрый вечер. Я хочу отказаться по дару Козловскому. Получается так, что подумаешь еще раз. Лукашенко порушил Конституцию. Ну и что? Видать, все давно забыли, что это единый закон прямого деяния. А с подару Козловскому стыдно этого не ведать. Порушение Конституции приравнивается к здраде родины.
Дякую велики за ваше меркование. Мы чекаем ваших отгуков на размещение в Беларуси российской авиабазы на наш аутоотказник у Менску 266-39-52. Злучаные Штаты закликали Россию неоткладно выдать им американского гражданина, экс-супрацовника ЦРУ Эдварда Сноудена, который обвинувается в шпионаже и сейчас находится в транзитной зоне московского аэропорта Шереметьево. За подеями служит мой коллега Сергей Навумчик, он теперь побор со мной в студии. Сергей, что кажут аналитики на конт вероятности выдачи Сноудена Злучаным Штатам?
Вероятность совсем невеликая. Ну, сегодня представник Белого дома по вопросам национальной безопасности Кейтин Хейден сказала, что для выдачи есть, по ее словам, все законные подставы. Это нулевание американскими уладами замежного паспорта Сноудена и вылученное супротягом обвинувачивания. Все это абсолютно правильно. Але вот как раз таки с аннулированием паспорта это Сноуден трапляет в такую ситуацию. И он, по воле российских законов, у транзитной зоне, это значит, ну, юридично не на территории Российской Федерации, может находиться в аэропорте не больше 24 часа. И после этого он должен альбо покинуть эту территорию, для чего его должен быть замежный паспорт, а он аннулированный, альбо, вот, альбо... Только один вариант. Это просить российские улады про предоставление ему статуса политического утекача, политического притулку. И тогда, по воле международных конвенций, Россия повинна начать разглядать это потребование, эту просьбу Сноудена. И сходить с певных, конечно, меркований. Словом, она ну, не повинна, по воле юридичных правил, отхилить ягоную просьбу. Она повинна ее разглядать. И не обовязково она выдаст, скажем, его Злученным Штатам. И нагадаем, что Владимир Путин вчера так само сказал про певные правы у зв'язку з гэтым чалавекам. Таму сітуацыя не такая проста, як здаецца на першы погляд.
Дзякуй, Сергей. Свабода працягвае сачыць за гэтай справай. Я прапаную слухачам Свабоды взяць удзел у пытанні на сайце Свабоды, ці варта было б уладам Беларусі даць прытулак Сноўдэну. Варыянты адказаў: так, бо ён барацьбіць за свабоду слова, так, бо ён барацьбіць за амерыканскім імперыялізмам, не здраднік і ёсць здраднік. Раней у СМІ выказваліся здагадкі, што Сноўдэн можа накіравацца ў Беларусь, а прэсавы сакратар Міністэрства замежных справ Беларусі Андрэй Савіных заявіў, што Эдвард Сноўдэн не звяртаўся ў МЗС Беларусі з просьбай аб палітычным прытулку.
Карнікі супраць свіней. Каму забяруць аўтамашыну? Як спакусіць моладзь? Ціна прыпякае. Пра гэта, а яшчэ пра хамства ў шпіталі і Кашпіроўскага у свежых званочках.
Званочки Яна Максимюка позднее в нашем эфире. Не пропустите. У 1997 году Генеральная Ассамблея ООН обвестила 26 червеня Международным днем ООН у подтримку ахвяр катаванняў. Беларусь ратификовала Конвенцию ООН супраць катаванняў яшчэ у 1987 году. Однако правоборонцы систематично фиксуют факты применения катаванняў у Беларуси, поведомляя наша корреспондентка Саша Инфельд.
Ахвяры катаванняў рэдка прызнаюцца ў тым, што ім даводзілася перажыць у роўсах ці ў калоніях. Ігар, былы вязень жодзінскай турмы, распавядае, што адбывалася з ім самім.
Ещё когда сам был, ну, молодой, 90-е года, сталкивался со всеми этими методами, пытками, противогазы, наручники сзади застёгивают, одевают противогаз, пережимают шланг этот, чтобы не было воздуха. Ну, выбивали признательные показания таким образом. Конечно, это там умирали люди, вешались в ШИЗО, там хватало всего. Пытали и голодом, и холодом. Садили в камеру шестую, там есть такая в ШИЗО, на ИК-15 Свейна. Зимой открывают прогулочный дворик, ты в камере находишься в одной этой робе ХБ-костюме, а под дверями в щель снег залетает. И вот так 15 суток.
Лідер праваабарончай арганізацыі «Платформа» Андрэй Бандарэнка зазначае, што яшчэ ніводнага прадстаўніка праваахоўных органаў, якога падазраюць у катаваннях, не ўдалося прывесці ў суд. Гэтаму спрыяе недасканаласць беларускага заканадаўства.
В этом-то и заключается, как говорится, основная проблематика. Дело в том, что непосредственно Конституция Республики Беларусь она предусматривает защиту граждан от применения к ним пыток жестокого бесчеловечного обращения. В то же самое время уголовного преследования за применение пыток как бы не предусмотрено. Поэтому, говоря, получается, что превышение служебного полномочия карается в Беларуси больше, нежели применение пыток к своим гражданам.
Бандарэнка тлумачыць, што менавіта лічыцца катаваннямі ў адпаведнасці з міжнародным заканадаўствам. Гэта жорсткае бесчалавечнае абыходжанне ці паводзіны, якія прыніжаюць чалавечую годнасць і якія накіраваныя на атрыманне інфармацыі, прымус да нейкіх дзеянняў канкрэтнай асобы, альбо каб праз гэтую асобу атрымаць звесткі ад трэціх асобаў. Бандарэнка прыводзіць самыя яскравыя прыклады катавання ў Беларусі за апошнія гады.
Мы можам чётка здесь совершенно откровенно браць осужденного по акцию, который был осужден, насколько я сейчас помню, к 9 годам лишения свободы, когда с него выбивали показания в том, чтобы он признался в совершении преступления, которого он не совершал, это уже по его показаниям осужден. Здесь мы можем говорить и о пытках в отношении Василия Сорочка, здесь мы можем говорить и о пытках, которые были применены сотрудниками милиции в Лиде, когда они жестоко издевались и фактически применили пытки к двум молодым людям.
Платформа проводит мониторинг по правам человека у турмах и местах зняволення. По словам Бандарэнкі, за два года ситуация не стала горшей, але и не полепшилася. Поскольку Беларусь не ратифицировала факультативный протокол Конвенции по громадянских и политических правах, международные назиральники не могут наведывать место изняволения и обмежевания воли в Беларуси, не могут трапить туда и белорусские правооборонцы. Еще два года тому Комитет супраць катавання ООН рекомендовал увести в криминальный кодекс нормы, которые давали вызначение катаванням и квалификовали их как криминальное злочинство. Этого сделано не было. А последний мониторинг ООН тычется того же 2011 года. свободу. Саша Инфельд. Вы на хвалях свободы.
Поводле американских доследников, наибольшими международными погрозами люди у свете лишат глобальные измены климату и международную финансовую нестабильность. Однако показники довольно истотно отрозниваются в разных регионах света. У Европе 63% лишат головной погрозой международную финансовую нестабильность. У Италии такую думку мают 3/4 опытанных, а у Греции аж на 95%. Этими днями мы запытываемся, чего вы боитесь больше за все. Отказывают жихары Гомеля.
Потерять семью? Больше ничего не боюсь.
Боюсь потерять свою семью.
Перемен. В любую сторону. Вот квартиры неприватизированные берут и объявляют их сейчас ни с того ни с сего в собственность государства. С чего? К чему? Ну как это не испугаться? Вот от таких перемен я боюсь неожиданно.
Боюсь, что поднимутся цены, не хватит пенсии прожить. Вот этого я боюсь.
Ну чтобы ребенок был здоров. Боюсь, если вот здоровья не будет.
Потерять работу. Я пенсионер.
Болезни боюсь. Вот что. Хочу, чтобы был ребенок здоров. Что-то связано с экологией в нашем регионе.
Остаться одному. Боюсь этого.
Естественно, где-то как-то вот беспокоишься за своих близких. Беспокоишься. Чтобы они были относительно здоровы. И все.
Все жизненных неудач, которые могут произойти. Ну, например, кризис. Все подразумевается под неудачами.
Голода боюсь. Чтобы не голодать. Чтобы хорошей смерти померти. Не болеть, не лежать.
Это очень трудно сказать. Наверное, тараканов.
Одиночество.
Потерять близких своих.
Боюсь того, что Министерство внутренних дел не реагирует на заявления граждан, что все-таки милиция нас не защитит в нужный случай. Вот это я боюсь.
Боюсь за здоровье детей. Чернобыль и экологическая обстановка. В самом городе, в Гомеле.
Просто из опыта самое страшное – это война. Но поскольку ее не будет, значит, бояться больше нечего.
Смерти и болезни, больше ничего.
Боюсь, что не найду сына. Род вымер, я одна.
Да ничего, все зависит от человека. На что настроится, то и получает жизнь.
Опытание у Гомеля.
Свобода без гальштуков.
Живая дискуссия, вострые темы.
Цікавые гости, нечеканые питания, креативные ведущие.
Спречки у живым эфире подчас видеотрансляции на сайте Свободы.
С Праской и Менской студии.
Свобода без гальштуков. Глядите на сайте «Свободы» видеозапис передачи на тему «Ти можно судить за историю». Передачи берут удел наместник главного редактора часопису «Архе Початок» Александр Пашкевич и историк Владимир Ляховский, где передачу Вячеслав Ракицкий. Завтра эта передача у нашем вечеровом эфире. Вы на хвалях свободы. На нашем сайте выставлены больше за 60 тысяч имен белорусских ахвяров сталинских репрессий. Вы можете отшукать там своих свояков або дополнить этот список звездками про неведомых репрессованных. Сергей Дубовец представляет короткую биографию одной из ахвяров.
Лагун Іван Хвядосавіч нарадзіўся ў 1868 у вёсцы Церабуты Старадарожскага раёну, беларус, сялян непісьменны, вартаўнік пухавіцкага пладовага саду на хутары Быцель Пухавіцкага раёну. Арыштаваны 9 жніўня 1937, асуджаны 22 кастрычніка 1937 тройкай за антысавецкую агітацыю паводле артыкула 72 крымінальнага кодэксу да вышэйшай меры пакарання. Расстраляны ў менскай турме 1 кастрычніка 1937 году, рэабілітаваны 22 сакавіка 1989. Архіў КГБ, шыфр 21316.
Картотека Сталіна на сайте свобода.орг публікується з закликом «Знайди своїх». А зараз один день у історії від письменника Альгерда Бахаревича.
Що було завтра? Історичний календар «Свободи».
27 червня 1520 года перед палацем Ашакаятель у ацтецкой столицы Теначтитлане беспечнее быть каменем або собакам, чем европейцам. Раз'юшенный народ, который день спробуя взять штурмом муры, за якими хавается нешматликий отряд конкистадоров. Правда, разом с гешпанцами там засели ихние хаурусники, индейцы с Тласкалы, непримиримые вороги ацтеков. Это позволяет командиру гешпанцев Кортесу сподеваться, что сила вырваться захопленного повстанием Теначтитлану у его все ж хопить. До того ж, Кортес мае в рукаве козырь.
Так принамсі йому здається. У ягоним полоні знаходиться сам Тлатоані Монтесума II, імператор ацтеків, і підступний гішпанець розважає, як найліпш використати гэтага дзікуна. Перед палацом чуються крики, які нагадують ритуальні пісні, і пісні, що нагадують крики поранених. А до всього гэтага неяк тесно в грудях і свербять руки. На ўсё воля Господа, але халера на вас, Кортес не збирається скончать життё тут, сярод кактусаў і паганських капішчаў. І тады ён загадвае прывесці Монтесуму. Шасцёра гішпанцаў прыкрываюць Тлатоані шчытамі, у такім выглядзе, амаль цалкам схаваны ад вачэй, але пазнавальны па голасе, Монтесума з'яўляецца ўрэшце на даху палаца. Крыкі ўнізе сціхаюць. Гішпанцы прымаюць гэта за добры знак і апускаюць шчыты. Імператар стаіць над сваімі падданымі ва ўвесь рост, як некалі ў хвіліны трыумфу. Кортэс нецярпліва паказвае яму, каб Монтесума гаварыў. І Тлатоані пачынае. Ён спрабуе пераканаць ацтэкаў, што супраціўленне бессэнсоўнае. Ён заклікае іх скарыцца гісторыі і не ісці на самагубства. Гішпанцы мацнейшыя, нават калі яны прайграюць сёння, заўтра іх прыйдзе ў 10 разоў болей, яны пераб'юць усіх і зруйнуюць вялікі Теначтытлан. Спачатку яго слухаюць уважліва і не перапыняюць. Але вось нехта са знатных ацтэкаў не вытрымлівае. «Які з цябе імператар? Ты баба, баязлівец і садаміт! Ты здаўся ім, нават не пакаштаваўшы іхнай крыві! Табе трэба прасці, а не ваяваць, на кухню, мыць посуд! Ты спіш з гішпанцамі, якіх палюбоўніца, посцілка рудога, адна на ўсіх!» Азываюцца ўсё новыя і новыя галасы. «Мы ўжо маем новага Тлатоані, ведай пра гэта!» І ў Монтесуму ляцяць камяні і стрэлы. Гішпанцы зноў змыкаюць вакол яго шчыты, але трохі запозна. Некалькі камянёў трапляюць імператару ў галаву, бакі, грудзі, у нагу утыркаецца страла. Монтесуму адводзяць у бяспечнае месца. Раны несур'ёзныя. Як жа здзіўленыя гішпанцы і тласкаланцы, калі неўзабаве ім абвяшчаюць, што Монтесума памёр. Ніхто не верыць, што Тлатоані загінуў ад рук паўстанцаў. Потым высветліцца, што Монтесума, пабачыўшы такую рэакцыю падданых, перастаў прымаць ежу і адмовіўся ад лячэння, а на целе імператара, які стаў непатрэбны нікому, апрача можа сваіх змрочных багоў, знойдуць раны, зробленыя кінжалам. Праз некалькі дзён Кортэс з людзьмі вырвецца ўначы з гораду, а потым вернецца, прагнучы крыві, як і прадракаў Тлатоані. І Теначтытлан знікне з зямной паверхні, нібыта яго ніколі не існавала.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг.
Свабода.мобі.
Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных тэлефонаў.
Адрас лацінкай свабода.мобі.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
Свабода.мобі.
Свабода, якая заўсёды з табой.